بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله что мы находимся вместе в таком городе. الحمد لله я очень, я могу сказать, я очень рад, потому что видно уже по состоянию мечети, что этот мечеть действует и работает и привлекает. И основной контингент, то, что, аль-хамдля, это в последнее время мы наблюдаем, что больше молодежи приближается к исламу, и это очень радует, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркнул о том, что ислам поднялся на плечах, в физическом отношении, я имею в виду, на плечах именно молодежи. И всегда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, просил, чтобы бережно относились к молодежи, потому что он сказал, именно они помогли мне поднимать ислам. И когда мы видим и наблюдаем, что, альхамдулиллах, молодежи много, тем более я уверен, что молодежь, которая существует в нашей здесь мечети и в других мечетях, это та молодежь, которая еще имеет свой удельный вес в обществе. Та молодежь, которая или учится тоже параллельно, или работает, имеет свое дело в обществе. Это очень нужно нам, мусульманам. Но, к сожалению, несмотря на радость, есть и проблемы среди молодежи. Мы радуемся, конечно, но с другой стороны, есть над чем нужно нам работать, именно с молодежью. И одна из проблем – это то, что, к сожалению, в последнее время такая тенденция, я бы сказал, несерьезные отношения молодежи к семье. Нет такого серьезного отношения к этому делу, который бы присутствовал среди наших родителей. В любой национальности, даже среди арабов, независимо, я не говорю здесь о том, что это только местная проблема. Нет, это повсеместно. Все наблюдают, что, к сожалению, сегодня количество разводов и в основном среди молодых очень увеличивается с каждым днем. Увеличивается развод. И это, конечно, проблема. Проблема почему? Потому что Аллах, субханаху ва та'аля, очень бережно, и ислам вообще в целом, очень бережно и уважительно относился к вопросу семьи. Сегодня у нас в обществе много проблем. Распространение, скажем, прелюбодеяния, зина, распространение разврата, распространение плохого отношения между родственниками, развивается родственная связь. И в таком обществе, конечно, очень рискованно жить. Потому что общество, именно крепкое общество, это то общество, в котором является очень крепкая родственная связь. И без крепкой семьи говорить о крепких родственных связей невозможно. И без крепких родственных связей говорить о крепком обществе тоже нельзя. Тоже нельзя. Во-первых, важность семьи. Во-вторых, потому что каждый мусульманин обязан иметь свой вклад в развитие ислама. Каждый мусульманин. Поднятие ислама – это обязанность каждого из нас. Это не только обязанность ученых, и хазратов, и имамов, и алимов, и так далее. Нет. Ислам поднялся на плечах всех сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И всех сподвижников здесь, включая тоже женщин мусульманок. Хадижа, радиаллаху анха, жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, жены сподвижников и так далее. Поэтому каждый из нас должен задавать вопрос себе. Чем я могу помочь? Как я могу участвовать в поднятии общества, исламское мое общество? Не все мы можем быть учеными. Не все мы можем стать хазратами. Но если ты хотя бы заведешь крепкую мусульманскую сім'ю, в которой виросли верующие, крепкие мусульмане, дети, это большой вклад. Это большой вклад в развитие ислама. На что мы, к сожалению, редко обращаем внимание иногда. Думаем, поднимать ислам, надо обязательно ходить к чужим. Чужим людям. Нет. В первую очередь Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, была приказана завещать или призвать свою ближайшую родню. В первую очередь. И поэтому я хочу сказать, исходя из всего этого, мы получаем вывод, что семья, крепкая семья, должна быть одной из главных забот мусульман в любом обществе. И можно ссылаться именно на состояние семьи для того, чтобы знать состояние общества. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля очень внимательно и очень серьезно относился к семье в Коране и вообще ислам изучением пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Жениться — это действие относится к категории халал действий, разрешенные действия. Значит, Аллах Субхану Та'аля разрешил нам жениться. Как Он разрешил нам кушать определенные продукты и так далее. Но нужно различать между двумя разрешенными поступками. Иногда Аллах разрешает, но особо не призывает. А иногда Аллах разрешает что-нибудь и призывает к нему. В семье Аллах разрешил никах и разрешил развод. Никто не имеет права сказать, развод — это запрещено. Но какое есть отличие? Отличие в том, что Аллах призвал нас к никаху, призвал нас, но к разводу Он не призвал. К разводу Он не призвал. И причем призыв к никаху различным путем был. Разными путями Аллах призвал к никаху. К тому, чтобы мы никах делали, к тому, чтобы мы завели семью. Во-первых, Аллах Субхану Тааля в Коране, когда говорил о пророках, сура номер 13, ая номер 38, Аллах Субхану Тааля говорит: «Мы посылали посланников до тебя и делали им супруг и потомство». Аллах Субхану Тааля нет ни одного слова зря упомянуто в Коране. Почему здесь Аллах упомянул, что у этих пророков были супруги и были потомства? Почему? Это само собой, они же люди были. Но Аллах подчеркнул это. Подчеркнул это для того, чтобы нам сказать, может быть, это косвенно. Вашим примером кто? Вашим примером это кто? Это пророки. И эти пророки все завели себе семью. И у всех пророков были супруги и были потомства. Если вы, как будто Аллах в этом аяте говорит нам, если на самом деле пророки для вас являются примером, тогда будьте как они. Должны вы заиметь и потомство, и супруг, и потомство. Я помню, когда об этом сказал, один сказал мне: «Аиса, алейхиссалям, был не женат». Но это исключение. Хотя я шутил, но шутил, я считаю, что правильно шутил. Я ему сказал: «Мы его поженим». Потому что есть такой хадис, честно говоря, не помню достоверности, что о том, когда Иса спускаться будет до судного дня, он жениться будет. Я говорю: «Мы его поженим обязательно. Так что не волнуйся, он женится у нас тоже». Значит, факт, что Аллах указывает, что у этих пророков были супруги и потомства, это своего рода призыв нам, мусульманам: давайте вы тоже заимейте семью, супруги и дети. То же самое Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это подчеркнул Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошли к его дому трое мусульман, и, ждав, пока видит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, они разговорились между собой. Один сказал, они сказали друг другу: «Мухаммад, Аллах прощал ему все грехи». Поэтому один сказал: «Я решил для себя не жениться. Я решил для себя не жениться, чтобы семейная жизнь не отвлекла меня от поклонения, от ибада и так далее». А другой сказал: «Я буду читать всегда тахаджуд, спать не буду». А третий сказал: «Я всю жизнь провожу держа в куразу. Там салам вышел и сказал: «Поистине, я читаю намаз и сплю. Я держу уразу и не держу иногда, вне Рамадана, конечно. Я женат. Это моя дорога. Кто откажется от нее, он не относится ко мне. Он не относится ко мне». Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе подчеркивает и говорит: нет монашества в исламе. Нет монашества в исламе. Тот, который думает, что он может приближаться к Аллаху больше, если он откажется от семейной жизни, этот человек глубоко ошибается с точки зрения ислама. Еще ислам призвал нас к женитьбе и к семье, когда Аллах Субхану Та'аля указал, что иметь дети – это большое благо от Аллаха. Это в сура номер 16, ая номер 72. Аллах Субхану Та'аля говорит: «Аллах дал вам из вас самих жен, и дал вам от ваших жен детей и внуков, и отделил вас благами. Так неужели же в ложь они веруют и в милость Аллаха не веруют?» Аллах здесь зовет, называет, что дети – это благо. Семья – это благо от Аллаха. Это ни'ма, это большой ни'ма. К сожалению, мы сегодня, люди, имеем совершенно другой взгляд. Иногда, когда родится ребенок, как будто беда. Когда жена иногда есть, жены некоторых мусульман, к сожалению, это факт. Жены некоторых мусульман боятся даже сказать мужу, что она забеременела. Я не говорю с потолка, я знаю несколько примеров, когда даже муж бросил. Мусульманин, я не говорю об этнических мусульманах. Я говорю о мусульманах, которые намаз читают и так далее. Я знаю, недавно ко мне пришел один парень и говорит: одна мусульманка, сестра, у нее четверо детей. Ее муж намаз читает и бросил. Потому что когда забеременела четвертый ребенок, он поставил ее между выбором. Или сделаешь аборт, или развод. Она сказала: нет, аборт я не буду делать. И он развелся с ней. Это что такое? Этот мусульманин смотрит ли на дети, что это благо? Аллах зовет, что это благо от Аллаха. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорил, сура номер 17, ая номер 31, опять защищая семью: «И не убивайте ваших детей из боязни обеднения. Мы пропитаем», обратите внимание, «мы пропитаем их», до вас еще, «мы пропитаем их и вас. Поистине, убивать их – великий грех». Убивать – это что означает убивать? Раньше арабы были диким народом. Они убивали после рождения, захоронили своих детей живыми. А мы сегодня очень умные. Мы сегодня цивилизованные. Мы не ждем, пока родятся. Убиваем, пока они в утробе. Вот аборты. Поэтому ислам очень серьезно и очень строго относится к вопросу аборта. Должны существовать серьезные, причем очень серьезные показания, чтобы стал аборт разрешенным. С точки зрения ислама это не шутка. И Аллах Субханаху ва Тааля рекламировал семью тоже, когда говорил в сура номер 30, ая номер 21, из его знамения, что он создал для вас, из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, и устроил между вами любовь и милость. Поистине, в этом знамение для людей, которые размышляют. Устроил между вами, здесь говорится любовь и милость, хотя в арабском тексте звучит слово сакина. Сакина означает покой. Семья – это покой. Семья – это покой. Но, опять-таки, Аллах говорит, семья должна быть способом покоя. Но это не означает, я должен расслабиться. Это не означает, что я не должен стремиться к тому, чтобы семья на самом деле была покоем для меня. Вот то же самое, например, если я вам говорю, этот нож для того, чтобы резать мясо. Но вы все равно должны этот нож точить. Если точить не будете нож, он ничего не режет. То же самое. Аллах говорит, семья для покоя. Но вы должны сами готовить почву. Yine sen mi değil? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istisna olsa sami. İnakdan istisnaymsa говорит что моя поддержка моя жена. İnakdan некоторые мусульмане думают что я мужик. А что она кто? Я мужик, я сам. Нет. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пророк Аллаха. Самый мужественный человек на земле, он всегда помнил для Хадижа ее поддержки и не стеснялся сказать никогда, что она была мне основной опорой в моей жизни. Хадижа, его жена, она дала ему покой. Жена – это есть покой для мужа, и муж – это есть покой для жены. Аллах Субхану Та'аля, когда упомянул о женах, Сурат Аль-Бакара. О супружеской жизни. Он сказал, «Хунна либасун лакум, ва антум либасун лахун». Они являются как бы одеянием для вас. И вы являетесь одеянием для них. Один ученый очень тонко объяснил этот аят и сказал, «Для чего мы одеваемся? Функции одежды какие?» Три основные функции для одежды. Это покрыть свой аура, покрыть мирские места в нашем теле, аура, мерзость. Вторая функция – защитить тело, правильно? И третья функция – это украшение. Поэтому он говорит, твоя жена – это твоя защита, это твое украшение, это та, которая скрывает твои недостатки. И то же самое муж для своей жены. Он ее украшение, он ее защита, он скрывает ее недостатки. Покрывает друг друга. Поэтому, когда подошла одна женщина жаловаться на своего мужа, подошла к пророку, Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться, но она имела очень неудобный вопрос, потому что ее муж всегда говорил ей тип развода, который существовал у арабов, и ислам его запретил, аз-зихар. Всегда ей сказал, твоя спина для меня как спина моей матери, типа, что ты... Она не могла вытерпеть такой обиды. И пошла к пророку жаловаться. Но я здесь хочу упомянуть, как она жаловалась. Орала, кричала, чтобы все люди собрались, чтобы все люди знали об их семейных проблемах, чтобы всем стало известно, как они живут вместе? Нет. Аиша, радиаллаху анха, говорит, потому что Аллах сказал, услышал Аллах слова той женщины, которая припиралась с тобой о своем муже. Аллах услышал ее сверх семи небес. И Аиша говорила, Субханаллах, я стояла очень близко к этой женщине, когда она жаловалась, и еле сама слышала, что она говорит. Что значит, та женщина не хотела, на самом деле у нее проблема, но не хотела, чтобы все люди знали о их семье. Она потому что знает, что она должна не раскрывать недостатки своего мужа, даже в таких тяжелых моментах. Приходит к пророку, жалуется корректно, уважая себя, уважая семью. Аллах Субханаху ва Та'аля еще призвал к никаху следующим путем. Многие молодежь думают, что иногда задаешь вопрос. Вроде, альхамдуля, человек начал работать, средства есть определенные. Говорят, почему ты не женишься? Он говорит, нет, я еще не созрел, и я боюсь, что женюсь, и денег не будет. Аллах Субхану Та'аля что сказал? Сура номер 24, ая номер 32. «И выдавайте в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабин ваших, если они бедны, а богатит их Аллах своей щедростью». Аллах объемлющ и знающ. Пусть не боятся. Даже в одном хадисе звучит так, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Трое Аллах обязал себя им помочь». Один из этих – это парень, который женится для того, чтобы защитить себя от зина, от греха. Вот этому парню Аллах обязал себя помочь ему. Вот такая реклама, я бы сказал, для семьи, именно говорит о том, что ислам и Коран неравнодушно относятся к семье. Второе доказательство серьезные отношения ислама к семье, второе доказательство, это существование ан-никах, существование этой процедуры, процедура ан-никах. Раньше у арабов были разные виды никаха, по-разному, как Аиша говорит. Бывало так, такой вид никаха, когда, например, муж говорит своей жене, иди к тому господину, чтобы забеременеть от него. Временный такой никах. Чтобы забеременеть от него, мы заимеем ребенок от господина, и так нас будут уважать люди. Такой вид никаха существовал у арабов. Другой вид никаха существовал у арабов до ислама, когда женщина принимала несколько мужчин. Предположим, 5 мужчин. И забеременела. И потом позвала их всех, когда родила, и она сказала, вот этот ребенок твой. И он уже становится ее мужем. Такой вид никаха, Аиша радиаллаху анха, говорит, тоже существовал. И где-то она перечисляла, и тоже она сказала, и существовал тот же самый никах, когда человек приходит, мужчина, просит руку женщине у ее отца или брата и так далее, и он выдает ее замуж. И именно этот вид никаха ислам поддержал, оставил разрешенным и всех остальных видов запретил. Что такое никах? К сожалению, никах, процедура никаха иногда для нас, мы думаем, что это очень простая процедура, до такой степени, что мы теряем уважение к никаху. Кто такой никах? Пришел он и пришла она, зашли к хазрату, позвали двоих свидетелей с улицы. Ну, можно. Позвали двоих свидетелей, еще ее отца или... и Бисмилля, Аллаху Акбар, и пошли уже муж и жена. Как будто для нас условия никаха или процедура никаха как будто несерьезная. Мы так воспринимаем, мы так думаем. Никах – это что такое? Никах – это договор, который заключается между мужчиной и женщиной. Первым свидетелем этого договора это Аллах Субханаху ва Та'аля. Поэтому Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране, для того, чтобы мы не думали, это простая вещь. Аллах назвал этот договор суровым заветом. Суровый завет. Аллах сказал в Коране, сура номер 4, ая номер 21, и как вы можете отбирать это, когда вы сошлись друг с другом, и они, имею в виду женщины, и они взяли с вас суровый завет. Мисакан гализа. Мисак гализ. Что значит суровый завет? Значит, мы будем перед Аллахом отвечать за этот договор суровым образом. Аллах использовал слово «суровый завет» для никаха и для своих пророков. И здесь понятна значимость. Аллах, когда говорил о пророках, сура номер 33, ая номер 7, Аллах Субхану Тааля сказал, и взяли с пророков суровый завет. С пророков берет суровый завет и говорит нам, мусульманам, когда вы женитесь, когда вы читаете никах, этот никах является суровым заветом. Вы будете перед Аллахом отвечать за этот завет, как положено. Как будто то же самое, пророки как будут отвечать перед Аллахом за то, что они делали свою миссию. Вы будете за этот никах отвечать суровым образом перед Аллахом. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одном хадисе, самые великие условия, самые великие условия договоров, за которые стоило вам отвечать Это те условия, из-за которых вы разрешаете себе интимную близость. Понятно? Это условия никаха. Иногда при никахе условия ставятся, это разрешено, если это условие не харам. Например, жена говорит, мое условие такое. Мы женимся на таких условиях. Или муж ставит условия. И жена ставит. Оба они имеют право, потому что еще она для него никто. Она имеет право, например, ставит, бывают условия определенные. Некоторые мусульмане говорят, да ладно, условиями, сейчас уйдем от муллы, все забудется. Все забудется. Тем более мы живем в стране, где никак не регистрируется на бумагах. Только если мы пойдем в ЗАГС. А все это, зачем? Условия, ладно, потом уговорить будем. Поставила условия, я уговорю как-нибудь. Хасан говорит нам, вот за эти условия вы разрешили себе интимную близость. Поэтому эти условия вы должны соблюдать больше всего. И отсюда, если этот никах суровый завет для нас, значит, не думайте, что талак это простое дело. Разорвать этот договор, разрывать этот договор просто, это будет не так уж легко перед Аллахом. Вот меня очень коробит, когда слушаем такие причины. Иногда приходят, уже 2 года, 3 года живут вместе. Потом решились разводиться. Иногда, Аллах, были такие случаи. Одна сестра спрашивает о разводе. Я говорю, а почему вы разводитесь? Да, один мне сказал, как грамотно, как лучше разводиться. Как... Я говорю, лучше вам вообще-то не разводиться вначале, не надо думать. Лучше вам не разводиться. Но иногда спрашивают, а причина, почему вы хотите разводиться? Бывают такие ответы. Через несколько лет жизни нам кажется, что мы не подходим друг к другу. Субханаллах. Еще кажется. И через несколько лет семейной жизни кажется, мы не подошли друг к другу. Как будто это гайка и болт. Это влияние, вы меня извините, это влияние всяких сериалов, которые, к сожалению, мы смотрим. Санта-Барба, не знаю еще, какие бывают сериалы по телевизору. Там разводится очень легко. Женился, потом увидели другую. Как будто жена это одежда. В плане того, меняет и одевает и раздевается. Нет, это суровый завет. Это суровый завет перед Аллахом Субханаху ва Тааля. За этот завет мы будем отвечать. Поэтому нельзя просто так равнодушно относиться к никаху. Никах – это, да, простая процедура, но эта процедура перед Аллахом, субханаху ва тааля. Эта процедура делается перед Аллахом. И не надо смотреть мулла и там 2 свидетеля. Первый свидетель – это Аллах, субханаху ва тааля. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, указал нам и дал нам много советов, как нам нужно подбирать себе будущую жену или будущего мужа. Здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил нас без руководства. Относительно девушки, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, женятся люди из-за 4 причин. Или из-за ее красоты, или из-за ее богатства, или из-за ее почета, она к почетной семье относится, или из-за ее богобоязненности. Хасан сказал, бери богобоязненную, да сопутствует тебе удача. Вот, к сожалению, иногда здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не говорит о том, что богобоязнь это однозначно некрасивая. Нет? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не самый главный красота. Не самый главный. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе подчеркнул, что нужно подбирать ту женщину, которая тебе нравится. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, после богобоязни пользу получает мусульманин от праведной женщины. Если он смотрит на нее, то это приносит ему удовольствие. Значит, нужно учитывать внешность, но не самый главный ее внешность. К сожалению, вот тоже это многие naši sestri žalujuce. Naši sestri žalujuce što parni muslimani birut sebe ni adeti v platke devuški. Nikti muslimani išut sebe ženu ni sredi muslimanak adeti v platok. I pričom išto opravdajat sebe. A ja prizivaju ju k islamu. Я призываю ее к исламу. И потом возникает беда в семье. А мы, парни, женятся не на девушек в платке, а наши сестры останутся им, на кого они ведут замуж. И отсюда бардак получается потом. И относительно парня. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если к вам придет такой парень, которым вы довольны его религией, и его нравственностью, то выдавайте ему. Выдавайте ему, дайте ему жениться. Если вы это не сделаете, то будет искушение и заблуждение и очень большой порок. Вот родители, к сожалению, тоже на сегодняшний день. Что для них важно? На какой машине едет этот парень? Какая работа у него больше всего. Я не говорю, что надо отдавать только бедным, опять-таки, равновесие есть. Но если он не богобоязненный человек, если он не религиозный человек, и вы интересуетесь только его богатством, значит, вы не интересуетесь счастью своей дочери. Потому что этот богатый человек бросит ее когда-то. Поэтому один ученый говорил, отдавай свою дочь богобоязненному человеку. Потому что богобоязненный человек, если он полюбит ее, он будет щедро к ней относиться. А если он не полюбит ее даже, то он не нарушит ее права. Все равно. Потому что это богобоязненный человек. Значит, факт, что ислам дает нам такие рекомендации и велит нам знакомиться. Вот некоторые думают, что в исламе запрещено знакомиться друг с другом до никаха. Никто это не запрещал. Однажды сподвижник пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и сказал ему, что он уже женился. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а ты видел ее? Он говорит, нет, я не видел. Женился и не знает еще на кого. Ты видел ее хоть? Он говорит, нет, я не видел. Он сказал, иди и смотри на нее. Иди и смотри на нее. Познакомиться надо. Ислам ставил критерии, при которых можно знакомиться, соблюдая которых, для того, чтобы знать друг друга. Еще от уважения к семье. Это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля установил порядок отношений и установил права между мужем и женой. Права в семье. Между членами семьи. Дети имеют права на своих родителей. Родители имеют определенные права на своих детей. Муж имеет права на свою жену. Жена имеет права на своего мужа. И каждый должен сохранить и соблюдать и уважать права другого. Каждый должен уважать права другого. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал относительно права женщин. Сура номер 4, ая 19. И живите с ними, оказывая им благодеяние. Наиболее, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом. А лучшими из вас являются те, которые лучше всех относятся к своим женам. Вот это для мужчин хадис. Для женщин хадис. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит женщинам. Если женщина совершает предписанные 5 молитв, соблюдает уразу в течение Рамадана, проявляет повинование своему мужу и сдерживает свои страсти, то ей скажут в судный день, заходи в рай через любые ворота, какие хочешь. Это жена. Значит, видите, Аллах Субхану ва Тааля, ислам здесь не говорит, что один имеет право, другой не имеет права.
Когда ислам обратился к мужчинам, он сказал им эти слова: «Наилучшие из вас – это те, которые наилучше всех относятся к своим женам». А когда обратился к женщинам, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если хочет женщина войти в рай через ворота, которые она выберет, должна намаз читать, уразу держать и уважать своего мужа. Три вещи. Нетрудные. Поэтому спокойная семья – это та семья, которой… Вот из-за этих прав можно делить семьи на три вида. Спокойная семья и семья беспокойная. И третья семья – это семья, которая для своего существования отдает себя в жертву. Какая спокойная семья? Спокойная семья – это та семья, в которой каждый знает больше права другого. Муж знает больше права своей жены, и жена знает больше права мужа, а не наоборот. Не наоборот. Вот эта семья спокойная. Беспокойная семья – это та семья, в которой каждый знает прекрасно свои права. Женщина всегда, у нее один хадис. Вот этот хадис. Наилучшие всегда. Муж, как только что-то сделает муж, наилучшие из вас – это те, которые наилучше всех относятся к своим женам. А муж тоже навстречу дает. И самая хорошая жена, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если бы я кому-то указал делать сажда, я бы указал женщине делать сажда своему мужу. И борьба в семье. Каждый знает свои права и настаивает на них. Это постоянная борьба. Потому что нужно знать не только свои права. Нужно знать права другого. Есть такой анекдот, когда одна женщина часто ругалась с мужем. Каждый день бедный приходит с работы, и она ждет его. То третий, четвертый, пятый. Он сказал, ну давай договоримся. Один день будешь там жаловаться, один день отдохнем. Ну хотя бы вот через день. И она согласилась. И что сделала? В тот день, когда перерыв был, она взяла кастрюль и стала бить по кастрюле и сказала, завтра будем жаловаться, завтра будем жаловаться, завтра будем жаловаться. Это семья неспокойная. Вот, например, я привожу такой пример, часто повторяется. Какие есть права для начала? Ученые делили права между мужем и женой на три вида. Это совместные права, первый, значит, в которых участвует и муж, и жена. Первый. Второй – это права мужа. Третий – это права жены. Мы не можем на все остановиться. Давайте остановимся на совместные права. Значит, здесь нет отличий. Это права каждого из них. Это права и жены, и мужа. Первый. Это права на лучшие отношения, на хорошие отношения, в котором отсутствовала бы грубость и насилие и так далее. Это права и мужчин, и женщин тоже. Здесь не скажешь, что права только мужчин. Нет, это права и мужчин, и женщин. Хорошо друг к другу относиться, уважать друг друга. Не насиловать друг друга, не там бить друг друга. Кстати, когда читает аят в сурат Ан-Ниса, где указано «Ар-рижалу кавамуна аля-ниса», что мужчины, они являются хозяевами семьи. Некоторые думают, что это означает, что мужчина – это лучше, чем женщина. Нет. Обязанность – это не означает, что ты лучше. Это означает, что ты отвечаешь больше. Вот что означает. Поэтому лучшие, хорошие отношения – это права каждого. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит Аиша, радиаллаху анха. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, у которого были одновременно 9 жен, Аиша, радиаллаху анха, сказала, никогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не поднимал свою руку на кого-нибудь из нас. Никогда. Не было такого. Потому что это не такой самый хороший способ разрешения проблем. Значит, хорошие отношения – это права каждого. Следующие права. котором участвуют обе стороны, это наслаждение, права на наслаждение. Конечно, здесь мы в мечети, есть и дети и так далее, но я хочу корректно сказать, что немало, немало проблем в семье именно из-за того, что традиционно нам думать, что одна сторона наслаждается, это мужчина, и другая сторона является предметом наслаждения. И отсюда возникают проблемы в семье. Ислам говорит, нет, наслаждение – это права и мужа, и жены. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, например, сказал, когда говорил об этике интимной близости, и это ислам не упустил, он сказал, пусть один из вас не падает на свою жену, как осел. Не надо. Он сам говорит, Аллах Субхану Тааля тоже в Коране говорит, ваши жены это нива для вас. Приближайтесь или ходите на вашу ниву, с какой бы стороны вы пожелали, и уготовите для себя, уготовите почву, не падайте сразу. Это в Коране говорится о таких вещах, но очень корректно. И когда ученые объяснили, что такое уготовить для себя, ученые объяснили, это означает ласковые отношения перед совершением близости. И в другом хадисе, я не помню четко, как выражается хадис, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям велел учитывать, не завершить акт, не доведя до наслаждения свою жену. Это ее права. Даже есть такие, по фикху есть такие права, женщина, например, идет к аль-кази, предположим, и говорит, он не дает мне эти права. Это не права мужа только, это права мужа и жены. Знаете, я почему об этом говорю, потому что я еще раз подчеркиваю, много проблем именно из-за этого нарушения. Но эти проблемы, поскольку люди стесняются о них говорить, они не скажут из-за этого, скажут из-за какой-то другой, он бьет меня. Но она на самом деле не жалуется из-за этого. Но просто, может быть, ей стыдно или ему стыдно об этом говорить. Поэтому ислам... Даже Ибн Аббас в плане украшений. Вот если я вам скажу украшений. Все вы думаете, что украшение... Кто должен украшаться? Женщина. Жена только. Ибн Аббас говорит, и я люблю украшаться для своей жены... Как это хочу с ее стороны? Ну, конечно, он не имеет в виду губную помаду ставить себе. Ибн Аббас. Есть украшение для женщин, есть украшение для мужчин. Он имеет право. Должен я, как муж, тоже приятно выглядеть перед женой. Не только она должна насыпать на себя духи, там, это. А ты приходишь с работы грязный, не знаю чем еще. Так не бывает. Ты должен для своей жены тоже украшаться. Ты должен быть приятным перед женой. Это ее права. Это совместные права. Это не только права мужчины. Это, к сожалению, мы не можем понимать иногда. Совместные права – это права на детей. Дети – это не только твои. Дети – это дети и ее, и твои дети. Здесь нельзя разорвать детей. Поэтому даже в случае развода, я не буду говорить о деталях, у кого должны быть дети и так далее, но в любом случае, если у одной стороны оказались дети, эта сторона, с точки зрения ислама, не имеет права не давать доступ второй стороне к детям. Если дети остались у мужчины, он не имеет права запрещать им видаться со своей матерью, и если наоборот, то же самое. Дети – это и ее, и твои. Это совместные права. Следующие совместные права – это права на наследство. И мужчина, когда умирает, есть фиксированная доля его жены от его наследства, и женщина, когда умирает, есть фиксированная доля от ее наследства своему мужу. Это совместные права. Но есть еще, как мы уже сказали, отдельные права. Это права каждого из них в отдельности, но, к сожалению, я мы не сможем о них говорить подробно, потому что времени для этого не хватает. Но я хочу подчеркнуть одну. Например, из права женщин это то, что муж обязан содержать свою жену. Некоторые жены, некоторые сестры наши, к сожалению, это понимают неправильно. Думают, муж должен меня содержать, значит, я должна быть в шубе, должна иметь все и так далее. Нет, неправильно. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил об этих прав, он сказал, и из твоих прав, из прав женщин, это чтобы он накормил тебя, когда сам кушает, и одевает тебя, когда сам одевается. Понятно? Потому что бывает так. Муж, я не говорю о мужьях, которые сидят дома, не работают. Муж идет, работает, старается, трудится. Но не получается. Бывает так, но не получается. Он ходил, точку на базар, и тут же налоговая инспекция пришла, все забрала. Или, например, вел какое-нибудь дело, не получилось. А жена сидит дома, некоторые мусульманки так делают, как королева, сидит и ждет. Пришел муж. Ну, где деньги? Я сегодня что? Нет, я не понимаю. Ты должен меня кормить. Откуда тебя я кормлю? Я же не кушаю курицу и тебя не даю. Я же тоже голодный пришел домой. Не могу. Здесь должны жены наши должны это понимать. Должны это понимать. Права, да, он должен тебя содержать. Но когда ты видишь, что твой муж, ему трудно, ты должна здесь его поддержать. Ты должна здесь его поддержать. Потому что иначе ты можешь натолкать его на харам. Один из признаков судного дня, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это то, что мужчина из-за просьбы своей жены, своих детей, идет на харам. Потому что он знает, ему покой не будет, если ей не будет шуба в конце месяца. А денег нет, что ему делать? Он идет и украдет. Получается, его жена натолкала его на харам. А жены того времени... Обратите внимание, когда одна отправила мужа своего на работу утром, что сказала ему? Она сказала, и узнай. Жена отправляет мужа на работу. Я подчеркиваю, здесь мы говорим о том, когда муж работает. Не то, что сидит дома и ничего не делает. Старается, но не получается. И жена, отправляя своего мужа на работу, она всегда сказала ему, и узнай, что мы на голод можем терпеть. Но на огонь, джаханнам терпеть мы не можем. Не принеси нам ничего от запретного. Какой великий совет. Жена дает мужу. Не бойся, не думай, что если придешь без денег, я что-то сделаю. На голод я готова терпеть. Но лишь бы не, чтобы ты не положили мне в рот что-нибудь от харама. Это я не хочу, пожалуйста. Вот такая поддержка. Да, это твои права, что он должен тебя содержать, но это не означает, что ты не должна поддержать, когда ему плохо в жизни. И это у каждого бывает. Бывает. И это не жена. Это не жена, которая готова с тобой жить тогда, когда ты богат, а как только проблема, она уже не может. Это что такое? Поэтому я хочу подчеркнуть, для того, чтобы жить спокойно, нужно больше знать права другого и соблюдать. И еще один момент, для того, чтобы жить спокойно. Да, и мы сказали, и семья, которая отдает в жертву, это та семья, в которой одна сторона терпит на ущерб, не просит свои права ради сохранения семьи. Это больше всего, я подчеркиваю, это наши родители. Сегодня мы, к сожалению, так жить не можем. Наши родители, если вы берете, наши предки, отцы и наши дедушки, они так, многие так жили. Женщина терпела мужа, и муж терпел жену ради сохранения семьи. Но дай Аллах, чтобы еще лучше нам жить, когда каждый знает права другого больше. И следующее, для покоя в семье, это мы должны четко знать, что у каждого из нас, у меня... И у моей жены есть и позитив, и негатив. Есть и хорошие качества, есть и плохие качества. Нет такого идеального мужчины. И нет такой идеальной женщины. Это немаловажно. Например, девушка женится и мечтает, что ее муж сейчас будет такой, на белой лошади посадит ее, и поехали. Она такого мужа ждет. А муж ждет такую жену, которая всегда ко всему была готова, и пищу, и все, и красивая, и так далее. Не хочет видеть в ней никакого недостатка. Это не бывает. Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, сказал, но здесь я не имею в виду грехи. Я имею в виду, иногда бывают черты характера такие. Не грех, а черты характера. Черта характера такой. Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, сказал, пусть мужчина или верующий не ненавидит верующую из-за какого-то недостатка в ней. Потому что обязательно, если найдет в ней какой-нибудь недостаток, он обязательно найдет что-то, которое ему понравится. Имею в виду, Мухаммад саллаллаху говорит, у твоей жены будут недостатки и хорошие моменты. Ты больше обращай внимание на хорошие моменты. И поэтому Мухаммад саллаллаху даже сказал нам, и не пытайтесь выпрямить. Не пытайтесь, если это в характере. И не грех, я подчеркиваю. Характер, например, не умеет, например, хорошо готовить. И, например, поздно просыпается. Характер такой. Он сам сказал, не пытайтесь выпрямить ее, вы ее сломаете. Примириться надо с плохим каким-то качеством ради того, что есть хорошие качества. И они есть. Но нужно их видеть. И нужно больше их видеть. Поэтому есть такое, когда одна женщина пришла к кази и сказала, я хочу разводиться со своим мужем. А аль-кази спрашивает, а почему? А он очень плохой. Мой муж вообще плохой. Говорит, ладно, я развожу тебя. Но ты принеси мне подарок. Торт я хочу. Она говорит, ладно, это не сложно. Он говорит, нет, но ты должна ингредиенты этого торта собирать у соседок. Муку берешь у одной, масло у другой. И соберешь, сделаешь торт и принесешь мне подарок. И она пошла к первой соседке. Одолжите нам, пожалуйста, немного муки дайте. Ну, знаете, вы, женщин сидят там, обсуждают. А почему ты хочешь? У вас, видите, состоятельные люди. Зачем? Нет муки? Нет, мука есть дома. Но просто я это хочу разводиться с мужем. Он такой, такой. И тут же соседка говорит, о, если ты узнаешь, какой у меня муж. И начинает ее соседка говорить о недостатках своего мужа. Потом пошла масло взад. То же самое та соседка. А мой муж вообще хуже. Третья. Вообще у тебя муж такой хороший. Сделала торт и пошла к Алкази. И сказала, это вам подарок за то, что вы берегли мне моего мужа. Он оказался самым хорошим. Видите? Потому что нечем было сравнить. Поэтому это всегда есть. Нет в семье. Вот это именно к молодым я обращаюсь. Молодой парень хочет, чтобы его жена была и красивая, и всегда одета красиво, чтобы он всегда пришел домой, чтобы она была хорошо выглядела, и чтобы была готова кушать, и чтобы посуды не было в раковине, и чтобы тоже дети не так сильно смущались. Не бывает так. Не бывает так. Бывает, когда нужно, не то, что нужно, это всегда нужно терпеть, иначе покой не будет в семье. Еще что говорит о важности семьи? Это то, что Аллах, субхану та'аля, мы говорили. Аллах, конечно, не запретил развод. Но, во-первых, не призвал к разводу. И, во-вторых, перед разводом Аллах, субхану та'аля, поставил нам несколько шагов. Пока не завершится развод. А эти шаги именно для того, чтобы было всегда время для возврата. В исламе нет такого. Развод не как некоторые думают, что это легкая процедура. Нет. Есть этапы. А все эти этапы Аллах субхану тааля установил именно для того, чтобы мы тормознули. То же самое, когда едешь на машине, перед, если проходит поезд, первый, второй, останавливаешься. Остановиться надо, первый, а потом проедешь. То же самое, перед разводом остановиться нужно. Есть несколько станций. Перед тем, как становится развод завершенный. Первый этап. Это в случае, когда узнаем об угрозе развода, Аллах велел питаться семьям, семьи, женщине и семьи, мужчине, примирять их между собой, примирить их. А мы сегодня наоборот получаем, иногда, к сожалению. Значит, если одна семья услышала, что да, между ними уже неспокойно, они могут разводить, не надо ждать, тут же. Аллах велил в сура номер 4, ая номер 35, а если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите судью из его семьи и судью из ее семьи, если они пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине Аллах знающий, ведающий. Не надо ждать, если этот момент наступил, тут же надо действовать семьям, обоим. Ну ладно, это не помогло. Развод случился. Мы все знаем, что развод имеет не так уж, имеется срок. Должен пройти определенный срок. Аллах Субхану Тааля сказал, сура номер 2, ая 288, а разведенные выжидают сами собой три периода. А если она беременная, а у которых ноша, их срок, чтобы они сложили свою ношу. Развелся с ней первый раз, не сразу она уходит, она остается у него. Остается она у него, сдал первый развод. Поэтому даже считается бид'а давать сразу три развода. Это не развод по сунна. Развод по сунна — это давать развод один раз и ждать. И ждать этот срок. А может, ты вернешь ее? Может, потом подумаешь? Она подумает. А если она беременная, то ее срок, как она рожать будет, столько. Время для того, чтобы думать. Можно ее вернуть. И в этот период, когда даже развод случился, но она еще у тебя находится, ты не должен быть несправедливым к ней. Ты не должен унижать ее. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 65. «Поселяйте их там, где вы сами поселились». По вашему достатку. И не делайте им неприятного, чтобы утеснить их, а если они с ноши, то расходуйте на них, пока они не сложат свои ноши. Не думайте, что ладно, она беременная, талак и все, и пошел. Нет, талак корми, она беременная. Ты должен ее кормить до того, как родит она. А после рождения, если она кормит будет твоего ребенка, ты должен ее содержать, пока она кормит ребенка 2 года. Это не думай, что никто думает, развод это самый легкий способ, как бы извините за выражение, свалиться. Нет, ты куда пошел? Развелся и куда пошел? Она еще твоя? В плане содержания? Это еще не то, не думай. И это одновременно для того, чтобы ты задумывался, а может не надо разводить. И многие возвращаются друг к другу. Если бы Аллах не поставил вот этот тормоз, то тогда, конечно, был развод очень легким. Поэтому даже Аллах Субхану Та'аля говорил о том, если они захотят вернуться, велил, чтобы их семьи не мешали им. Например, он дал первый развод, потом решили вернуться друг к другу. Здесь иногда бывает, ее отец говорит, нет, я не дам тебе. Все, он развелся, нет, не хочу. Аллах Субхану Тааля сказал по-другому. Аллах Субхану Тааля сказал в сура номер 2, ая номер 232, а когда вы дали развод женам, и они достигли своего предела, то не препятствуйте им вступать в брак с мужьями их, если они согласятся между собой согласно принятому. Это обращение к родителям. Если они все-таки решили свернуться, не препятствуйте этому, дайте им вернуться. И даже когда случится развод, окончательный развод, это не означает, что мы стали врагами. Аллах Субхану Тааля говорит, даже после того, как развод случится, Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 2, ая 237, и не забывайте благости между собою. Развелись, это может быть, бывает. Но это не означает, что она, ее семья стала врагом твоей семьи или наоборот. Нет. Не забывайте благости между собою, ведь Аллах видит то, что вы делаете. И поскольку вопрос развода это очень тонкий и очень серьезный вопрос, Аллах Субханаху ва Тааля, именно когда речь шла в аятах Корана о разводе, много упомянул богобоязнь. Чтобы напомнить нам, что будьте богобоязненны. Не играйте, и развод это не игра. Опять напоминаю, это суровый завет. Поэтому всегда и часто в аятах развода Аллах Субхану Тааля упомянул о богобоязненности. Например, сура номер 65, ая номер 4. Кто боится, это после разговора о разводе. А кто боится Аллаха, тому он устроит в своем деле легкость. А в сурат Аль-Бакара, сура номер 2, ая 231, тоже когда речь шла о разводе, и бойтесь Аллаха, и знайте, что Аллах о каждой вещи знает. Не играйте с разводом. Это не игра. Здесь нужна как раз богобоязнь, чтобы не было несправедливости и не было нарушений. Вот и все это, что мы сказали, говорит именно о важности семьи. И в завершение я хочу говорить о функциях семьи. Какие функции должна семья выполнять? Первая функция – это функция наслаждения. Функция наслаждения и удовлетворение своих инстинктов разрешенным путем. Аллах Субханаху ва Тааля и Ислам никогда, никогда не игнорировал наши инстинкты. Никогда не игнорировал, что мы, люди, имеем определенные желания, определенные похоти, определенные инстинкты. Поэтому Аллах не подавил этих инстинктов. Аллах не подавил их. Но Аллах, Субхану Тааля, поскольку мы люди, и человек это уважаемое существо перед Аллахом. Аллах, Субхану Тааля, сказал, мы почтили сынов Адама. Аллах дал нам дорогу. Аллах дал нам путь. Сказал, вы хотите удовлетворять свой инстинкт к интимной близости? Это не запрещено, но заводите семью. Заключайте брак. Удовлетворяйте свой инстинкт. И даже за это вы получите саваб. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и когда один из вас удовлетворяет свой инстинкт со своей женой, он получит за это саваб. Подвижники пророка сказали, как это может быть? Один из нас удовлетворяет свой инстинкт и получит еще саваб? Он сказал, а как если он удовлетворял свой инстинкт не со своей женой, а с чужой женщиной, он получил бы грех? Они сказали, да. Он сказал, а со своей женой это саваб. Поэтому это удовлетворение инстинкта, сохраняя при этом уважение к самому себе как человек. Вот слово скрещивание мы для кого употребляем? Для животных, правильно? Если я вам скажу о человеке, что паривается или скрещивается, вы что скажете? Что вы так унизительно относитесь к человеку? Но мы же, когда не заключаем никах, когда удовлетворяем свой инстинкт путем прелюбодеяния, это что такое? Это то же самое скрещивание. Мы не допускаем говорить скрещивание, а допускаем его делать. Это нелогично. Значит, первая функция наслаждения и удовлетворения инстинктов разрешенным путем. И здесь наслаждение не только от интимной близости, я хочу подчеркнуть. Семья дает мне наслаждение не от интимной близости только. Опять-таки, от спокойного отношения. Разве это не наслаждение, когда ты знаешь, что после тяжелого дня ты вернешься домой, и тебя встретит твоя жена с улыбкой? Разве это не наслаждение? Почему мы думаем, наслаждение это только одно? Разве это не наслаждение, когда ты вернешься домой, и открыв дверь, прибегают к тебе твои дети? И кричат, папа пришел, папа пришел. Это что? Это не наслаждение? Разве это не наслаждение, когда ты видишь, своего ребенка растет, становится ученым, и ты знаешь, что ты в этом участвовал? Разве это не наслаждение? Я хочу сказать, семья дает нам наслаждение не только в физическом отношении, вообще. этот наслаждение теряет тоже очень бы не советовал никому. Следующая функция, о которой мы говорили, только я напоминаю, это то, что семья дает нам покой, о котором Аллах Субхану Тааля сказал. Устроили между вами покой. Следующее, это сохранить род человека, родословность человека. Как мы сохраняем родословность без никаха, без семьи? Откуда мы потом узнаем, это чей ребенок? Как мы можем это установить, если в обществе больше прелюбодеяния и нет никаха? Вот 90%, это я слышал по ОРТ даже, 90% детей в детдомах России, это дети, имеющие в живых своих родителей. 90%. А как сохранить родословность? Как сохранить род семьи? Есть такой анекдот, говорят, в Америке один парень хотел жениться. И сказал своему отцу, я хочу жениться на ту девушку. Он сказал, нет, не можешь, это твоя сестра. Сказал, а на ту девушку тоже не можешь, это твоя сестра. А третий тоже это твоя сестра. Потом пошел к матери и говорит, отец не дает мне жениться. Все оказались моими сестрами. Мать говорит, иди к отцу и скажи, что ты не его сын. Так что, пусть не волнуется, ты не его сын. Вот вам общество, в котором больше прелюбодеяний, и меньше никахов, и меньше браков, и меньше семьи. Родословность теряется. Родословность теряется. И род человека не сохраняется. Почему? Род человека не сохраняется, потому что именно возникают болезни. Вот откуда нам сифилис? Откуда нам ВИЧ и СПИД? Откуда нам гепатиты? Откуда нам всякие венерические заболевания? Из-за первый источник этих болезней это беспорядочные отношения. Беспорядочные отношения. Вот недавно один подошел ко мне на помощь. Вот я хочу, чтобы вы представили, что означает больной гепатитом. Чтобы лечить одного больного гепатитом, как следует, гепатит С или Б, а эти два гепатита передаются или половым путем, или путем уколов и так далее. Чтобы лечить одного, как следует, нужно лекарство, как интерферон. А это лекарство, если курсы пройти как положено, нужны чуть не 500 000 рублей. Одного больного вылечить. А как если у нас в обществе этот букет очень здорово распространяется? А он от чего распространяется? От того, что больше прелюбодеяний. Поэтому мы бережем род человека в отношении родословности и в отношении здоровья человека. Нет такого, вот был такой профессор по венерическим болезням, это болезни, которые передаются через интимную близость, когда ему задавали вопрос, что такое безопасная интимная близость, он как профессор признался и сказал, это интимная близость со своей женой. Нет такого, чтобы что-то взад одевать, и так, это ни к чему, это не помогает. Поэтому опять-таки мы бережем род человека и бережем семью. Следующая функция семьи – это крепкие родственные связи, об этом мы говорили. Потому что только с помощью никаха мы знаем своих родственников. Это тоже знамение Аллаха. Из-за двоих большие две семьи становятся родственниками. Укрепляются родственные связи из-за никаха. И отсюда укрепление общества. Потому что без этого нельзя укрепить общество. Следующее – это то, что семья является первой школой для человека. Воспитание детей нет замены семьи. Нет замены семьи. Детдома не заменяют родительскую теплоту. Детдома не заменяют. Я не говорю, надо разрушить детдома. Нет, я хочу сказать, мы должны прийти к такому, чтобы больше дети воспитывались в семье, а не где-то у посторонних людей. Даже говорят о грудном вскармливании. Медики уже говорят, насколько он имеет большое значение для укрепления связи между ребенком и матерью в будущем даже, чем кормить через бутылку. Вот я помню, задавал вопрос, когда мы учились в медицинском, один студент говорит, а какая разница, что он пьет молоко с груди или с бутылки? А этот преподавательница Тогда ответила очень умно, сказала: есть ли разница вам целовать очень красивую куклю или целовать красивую девушку? Есть разница, то же самое здесь. Поэтому ребенок, который лишается вот этой теплотой, он не сможет быть в обществе добрым. Он должен ломать много барьеров, чтобы все равно оставаться в хорошем впечатлении об обществе. А тот, который вырос и не знает отца, ни мать, не знает, он воспитания нет. И это одновременно способ для дауа, призыва к исламу. Вот Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорил нам, вот, например, когда Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям нам говорит о том, что если ты учишь одного человека, учишь его читать суру из Корана или читать намаз, ты получаешь саваб, пока он сам читает намаз. Даже если ты умер. Например, я при жизни учил одного, как читать намаз. Пока он читает намаз, я получаю долю саваб. Даже если я умер, он еще читает намаз, или он кому-то учил, бесконечный саваб. Вот когда эти хадисы, их говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, почему мы здесь думаем о посторонних людях? Здесь тоже твой ребенок входит. Значит, если у тебя сын, ты учил его, как намаз читать. Бывает, мы же только что сказали, что не каждый из нас может вести группу в мечети. Но зато, как отец, ты можешь помочь сыну намаз читать. Значит, семья – это доход, саваб. Это доходы для саваба. И не только от этого. Даже есть такой хадис, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если один из вас смотрит на свою жену, то Аллах смотрит с любовью, когда он смотрит на свою жену, Аллах смотрит на них взглядом милосердия. А если он берет ее за руку, то сыпаются грехи с их рук. Вот семья – это доход. Доход не денежный, а доход саваба. Поэтому надо беречь семью. Поэтому Абу Ханифа, радиаллаху ан, когда умерла его жена, он торопился жениться. Когда задавали ему вопрос, почему так торопился, он говорит: я боюсь встретиться с Аллахом холостым. Я боюсь. Проигрыш большой. Поэтому я хочу в завершение сказать, что, конечно, семья – это очень серьезный вопрос. Поэтому мы должны на этот вопрос обратить должное внимание. У кого есть семья, должен быть приоритетом для него сохранить семью. Я вам советую беречь свою семью, ее сохранить, а не ее разрушить. Разрушить не надо. Если у тебя один дом, ты уже построил его, ты не разрушай его. Будь осторожней. А у кого нет еще семьи, ставите это одним из главных ваших целей. Иметь, заиметь семью. Я хочу в завершение давать совет относительно многоженства. Это отдельный разговор. Многоженство разрешено в исламе. Конечно, разрешено. Но мы должны к этому вопросу очень мудро относиться. Вот в исламе разрешена торговля. Но ни один из нас из-за того, что разрешена торговля, не идет на базар и торгует без изучения базара. Правильно? Я иду, сначала изучаю, где мне лучше ставить товар, когда мне лучше приходить, с кем мне лучше иметь дело, какой товар лучше мне купить. Ни один из нас и говорит: Аллах разрешил торговлю, ладно, не важно, вот туда, туда, не важно. То же самое. Аллах разрешил многоженство. Но это не означает идти на такой шаг необдуманно. У тебя одна семья. Если ты чувствуешь, что вторая семья может быть угрозой, может быть угрозой разрушению первой семьи, тогда зачем тебе вторая семья? Тогда зачем тебе вторая семья? Зачем? Когда ты видишь, что ты уже построил одну семью, зачем ее разрушить, чтобы... Не надо. То же самое, я обращаюсь, наши сестры нас слушают. Если к одной сестре пришел один парень и говорит: я уже женат и хочу жениться второй раз на тебя, она тоже должна быть осторожной. Тем более, если, допустим, говорите, ну я не могу пока сказать первой жене. Я не говорю, что это харам. Я не здесь не разбираю вопросы фикха. Я не говорю, что здесь никак не будет действительно. Не об этом разговор. А разговор идет о том, ты как вторая жена, уже тебе понятно, что под угрозой твоя связь с ним. Потому что он не может говорить первый. Он не может. А это такие вещи, ты не прячешь иголку здесь. Это жена. Ты можешь месяц, два, три, ну год, все равно потом проявится все это. И сколько сталкивались с такими проблемами, когда приходит один и говорит, я женился второй раз, без согласия первой и в секрете от первой. А как узнала первая, она или говорит, или со мной, или с ней. Ну, конечно, ты имеешь право вернуться и сказать, я не хочу с тобой разводить. Ну, покой не будет. Поэтому давайте, уважаемые братья и сестры, к вопросу семьи будем относиться так серьезно, как наша религия относится серьезно к этому делу. И дай Аллах Субхану Тааля, чтобы больше было в нашем обществе крепких семей, и меньше было разводов, и меньше было разногласий, чтобы больше было праведных детей. Субханака Аллахумма вабихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау